Дмитрий Жуков. Магический Третий Рейх. Оккультные интерпретации нацизма. Моим дорогим детям Василисе и Роману. Видение. Утверждение о том, что Третий Рейх и гитлеровский национал-социализм в значительной степени являются плодами оккультных, сверхъестественных и демонических влияний, давно стало частью поп-культуры и особым жанром специфической литературы. По мнению авторов, отстаивающих подобную точку зрения, объяснить нацистский феномен одними лишь социально-политическими и экономическими факторами невозможно. К этому мнению присоединяется и целая армия публицистов, журналистов и блогеров. Не только невозможно, но и неинтересно. Широкую аудиторию мало привлекают академические исследования с их ортодоксальными попытками разгадать секрет мрачного успеха коричневого движения. Строгий научный взгляд, объективная подача информации сегодня непопулярны. На фоне многочисленных кризисов, неуверенности в завтрашнем дне, утраты ощущения стабильности, многие погружаются в альтернативные трактовки реальности. Неудивительно, что жертвой всяческих манипуляций подобного рода стала и история, и без того страдающая от различных фальсификаций и культуры отмены. Даже появление на книжном рынке добросовестных отечественных и зарубежных работ не способно изменить сложившуюся ситуацию. В значительной мере сказанное относится и к истории нацизма. Сложно даже перечислить названия всех трудов, целью которых является магическое и оккультное толкование природы гитлеризма. Увы, такая трактовка уверенно завоевала не только книжные полки магазинов, но и эфирную сетку телевизионных каналов, не говоря уже о печатной периодике. Роликами и текстами этого же направления переполнен и интернет. В итоге сегодня уже мало кто сомневается, что нацисты в буквальном смысле практиковали оккультные ритуалы и напрямую апеллировали к неким темным силам. А как же иначе? Ведь это подтверждается неоспоримыми фактами, черной формой эсэсовцев, красочными и загадочными церемониями, а также заявлениями и свидетельствами, как мы увидим, зачастую неаутентичными, нацистских лидеров и функционеров. Человечество, наверное, всегда сопровождало вера в потустороннее. Вероятно, достаточно рано появилась и убежденность в том, что существует возможность неким образом взаимодействовать с теми или иными проявлениями сверхъестественного. Так появляется магия. От латинского «магия» слово восходит к праиндоевропейскому «маг», то есть «мочь», «быть способным», или умение манипулировать потусторонними силами с помощью ритуалов, обрядов, амулетов и заклинаний с целью как-либо изменять судьбы людей, свойства веществ и предметов, влиять на силы природы и так далее. Именно предполагаемая возможность этой манипуляции и отличает магию от религии. Впрочем, во многих религиозных традициях элементы магии, безусловно, присутствуют. Тем не менее, к примеру, христианство, преодолевая опасность утраты монополии на взаимодействие со сверхъестественным, всегда подчеркивало свое резко негативное отношение к любым магическим практикам, к разного рода облакогонителям, обаятелям, делателям предохранительных талисманов и колдунам, обвиняя всех их во взаимодействии с бесами и в сатанизме. Почитание темных богов действительно имеет весьма длительную историю, приведшую в конечном итоге и к конкретному культу сатаны, в том числе в самых вульгарных формах. Однако понятно, что большая часть посвященных – вовсе не была склонна к служению злу. Магия предполагает некую инициацию, посвящение, а также участие в таинствах или мистериях, особым образом связывающих адепта со сверхъестественным. Отсюда выделяется понятие мистики. В отношении последней нормативные религии были не столь категоричны и более-менее охотно внедряли и развивали мистические практики. В христианстве под мистикой понимается аскетическое состояние личности путем особых молитв, приводящее к единению с божеством или обожению. Претенденты на обладание магическими знаниями и практиками почти всегда представляли себя в качестве некой тайной элиты, объединенной принадлежностью к конкретной группе, учению, ордену, масонской ложе, владеющей уникальными возможностями, которых лишено профанное большинство. Отсюда оккультный, латинское «occultus», буквально «скрытый». Характер такого рода направлений. Разумеется, всегда имели место и сознательно мошеннические проявления магии и всех ее производных, а также неизбежные взаимные обвинения оккультистов в обмане и профанации. Некоторые авторы указывают на существенные различия между такими течениями, как оккультизм и эзотерика, внутреннее тайное знание. Другие используют эти понятия как синонимы. Французский философ Рене Генон, 1886-1951 годы, и румынско-американский религиовед Мирча Элиаде, 1907-1986 годы, писали об эзотеризме в сугубо положительном смысле, как о том, что является отголоском некой изначальной сакральной традиции, противопоставляя его оккультизму, проявлению спекулятивных новых религий и учений, таких, например, как теософия или теософизм, а также разнообразным коммерческим эксплуататорам потустороннего, вроде гадалок и цирковых магов. Элиаде уточнял понятие мифа, священной модели, которую люди повторяют в своих ритуалах, чтобы приблизиться к сверхъестественному, трансцендентному. Миф – событие сакральное, значительное и служащее примером для подражания. Так или иначе, с оформлением официальной науки в ее современном значении все неортодоксальные знания и практики были постепенно маргинализированы, хотя ранее оккультные знания могли развиваться параллельно с наукой, например, геометрией и квазинаукой, астрологией, алхимией. Впрочем, и в последующем многочисленные оккультные течения пытались претендовать на научность. Теософия и ее прямые наследники, такие как антропософия и ариософия, явились проявлениями роста внимания массовой аудитории к альтернативным трактовкам сверхъестественного. Это происходило на фоне охлаждения интереса, с одной стороны, к традиционным религиям, и, с другой, являлось признаком недоверия к академическим знаниям с их сугубым рационализмом. Часто в литературе о магическом нацизме утверждается, что именно в Германии и Австро-Венгрии оккультное возрождение в середине XIX – начале XX века приняло особенно внушительный масштаб. На самом деле, это явление было характерно для всех без исключения развитых европейских и американских стран. Разумеется, всюду была своя специфика, но и в России, и в Великобритании, и во Франции, и, разумеется, в североамериканских Соединенных Штатах, на родине, к примеру, теософии версии мадам Блаватской и ее соратника-полковника Генри Олкота, можно было наблюдать одни и те же тенденции. Другими словами, нет никакого основания настаивать, как это постоянно делается некоторыми авторами, что именно немцы практиковали какой-то совершенно особенный вид оккультизма. Такие его элементы, как расизм и антисемитизм, также были вовсе не уникальны и характерны отнюдь не только для немецкоязычных государств и земель. То же самое относится и к тезису о якобы чрезвычайно сильном влиянии оккультизма на правые политические круги Германии. Это влияние при желании, разумеется, можно обнаружить. Но интерес к сверхъестественному, к спиритизму, астрологии и предсказательству проявляли далеко не только националисты, но и вполне либеральные политики, а также монархисты и иногда даже левые, опять же, вовсе не исключительно на немецкоязычных территориях. Достаточно вспомнить хотя бы одержимость оккультизмом и целительством последнего русского царя
и его августейшие супруги, шарлатанские и спиритические сеансы для них, а также медицинско-оккультное консультирование, проводил, среди прочих, известный французский маг доктор Папюс, он же Жерар Анкос, 1865-1916 годы. Известное число писателей и публицистов, эксплуатирующих тематику оккультного рейха, так или иначе примыкают к различным ответвлениям движения New Age, буквально «Новая эра», которая оформилась в 1960-1980-е годы. New Age объединяет совокупность разных, как правило, спекулятивных, очень часто тоталитарных, а также направленных на получение финансовой прибыли псевдонаучных и мистических течений эзотерического, оккультного и синкретического характера. Все они так или иначе обещают своим адептам скорое наступление нового века, который придет на смену существующей цивилизации и культуре и будет означать стремительный скачок в духовном и технологическом развитии человечества. New Age противопоставляет себя традиционным религиям и в основе своей восходит к вышеуказанным оккультным течениям XIX-XX веков. Теософия, антропософия, спиритизм и так далее. Различные направления New Age, в том числе те, которые маскируются под научные школы, характеризуются активным созданием собственной терминологии, не принятой традиционной наукой. Авторы этого течения охотно применяют спорные методики, подключают к исследованиям, в том числе в области истории, психоанализ и концепции неортодоксальных научных и квазинаучных школ. Однако в большинстве случаев исследователи магического нацизма и их аудитория не втискивают себя в рамки каких-то оформленных направлений, слабо разбираясь в существе предмета, категорически не доверяя науке, они просто идут на поводу комплекса самых примитивных суеверий и предрассудков. Целью настоящей работы является критический взгляд на оккультные и мистические интерпретации истории германского национал-социализма. Перед нами стоит задача последовательного рассмотрения следующих утверждений эпигонов теории магического рейха. Образование национал-социалистической рабочей партии Германии, НСДАП, было непосредственно инициировано оккультными кругами Мюнхена. Адольф Гитлер был медиумом таинственных сил, имевших сатанинский характер. Именно они внушили ему бредовые идеи мирового господства, уничтожения целых народов и варваризацию существующей цивилизации. Нацистский диктатор был посвящен в некую тайную организацию Йоргом Ланцем фон Либенфельсом, Рудольфом фон Зеботендорфом, Карлом Хаусхофером, Дитрихом Эккартом, Альфредом Розенбергом и прочими практикующими оккультистами и агентами потусторонних сил. Третий Рейх был государством, объявившим войну христианству, провозгласившим новую религию, которая была смесью язычества и сатанизма. Охранные отряды нацистской партии, СС, были оккультной организацией. Ее зловещим авангардом являлось общество по изучению древней германской истории и наследия предков, Аннербем. Следует подчеркнуть, что мы ни в коей мере не преследуем цель в чем-либо оправдать нацистских преступников и их деятельность. Напротив, нашей задачей является борьба против всяких попыток фальсификации новейшей истории. Мы убеждены, что все старания мистификаторов доказать оккультное, даже сатанинское происхождение нацизма, есть стремление как бы переложить вину за преступления коричневого режима с их непосредственных акторов на какие-то потусторонние силы. Многие авторы объявляют массовые убийства, совершенные Третьим Рейхом, если не проявлением оккультных и сатанинских ритуальных практик, то следствием якобы присущего нацистам иррационализма. Современный британский историк Алекс Кей, родился в 1979 году, в этой связи замечает: мысль отвергнуть нацистскую идеологию как заведомо абсурдный продукт параноидального бреда, псевдонауки и кризиса смыслов заманчива. Однако с точки зрения тех, кто ее создавал и пропагандировал, нацистская расовая доктрина отнюдь не была иррациональной. Не отрицая того факта, что несколько высокопоставленных нацистских функционеров и эсэсовцев действительно придерживались неортодоксальных воззрений, что сами они, как правило, считали делом сугубо личным, мы в то же время не можем согласиться, что подобные взгляды нарочито навязывались партийным массам, военнослужащим и гражданскому населению. Печально известное преследование так называемого «политического христианства» вовсе не означало тотальную отмену христианских традиций, характерных для Германии. Другими словами, кровавая летопись гитлеризма вовсе не нуждается в дополнительной корректировке, построенной к тому же на мистификациях. Автор настоящей работы соблюдает положение федерального закона от 25 июля 2002 года, номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. Использование литературы и источников, касающихся истории Третьего Рейха в рамках данного исследования, обусловлено исключительно научными задачами и целями формирования негативного отношения к идеологии фашизма и экстремизма. Необходимые для критики и разоблачения нацизма цитаты из работ, внесенных в федеральный список экстремистских материалов, снабжены соответствующими пометами. Первая глава. Источники оккультной интерпретации нацизма. Среди потока литературы, посвященной разгадке тайн оккультного рейха, можно назвать немного работ, авторы которых стараются подойти к этой сенсационной теме объективно и непредвзято. Этот факт легко объясним, ведь сколько-нибудь серьезные исследователи ни во что не ставят и в силу этого стараются вообще не рассматривать крайне сомнительные и неверифицируемые гипотезы о якобы имевшем место влияние неких высших неизвестных на верхушку национал-социалистической партии. С другой стороны, тезис о том, что Третий Рейх был государством, фактически культивировавшим какую-то разновидность неоязычества, либо даже сатанизм, и поставившим задачу полностью искоренить традиционные для Германии христианские конфессии, на сегодняшний день достаточно прочно утвердился не только в массовой культуре, но и в научно-популярной литературе о нацизме, став чуть ли не мейнстримом. Австрийско-американский историк и философ Эрик Фёгелин, 1901-1985 годы, в 1938 году выдвинул также концепцию политических религий, под которыми он подразумевал тоталитарные идеологии, которые служат обоснованием национального единства, придавая политическому порядку квазирелигиозное измерение. Хотя эта концепция не является общепризнанной, ее поддержали многие европейские интеллектуалы, пытавшиеся исследовать природу тоталитаризма. К примеру, итальянский историк Эмилио Джентиле, родился в 1946 году, писал о том, что политическая религия национал-социализма вознесла на алтарь арийскую расу, культ крови и личность фюрера, спасителя Германии и мессии Третьего Рейха, опутав всю общественную жизнь плотной сетью обрядов и символов, вызывающих в памяти архаические мифы германской религии, смешивая их с мифами современного российского язычества в противовес христианским конфессиям. Некоторые авторы, пишущие о якобы имевшем место масштабном влиянии оккультизма на верхушку партии и государства, доказывают свою версию банальным утверждением, что нацисты придерживались различных лженаучных концепций. Далее, как правило, подробно описываются всевозможные теории полой земли, мирового льда, аграрно-экологические предложения эсэсовского функционера и министра продовольствия Рихарда Вальтера Дорре 1895-1953 годы и так далее. Но, во-первых, квазинаука и оккультизм – это отнюдь не одно и то же. Во-вторых, целый ряд спорных и псевдонаучных концепций был распространен далеко не только в одном Третьем Рейхе. В-третьих, какие-то из этих направлений в то время не могли быть надежно опровергнуты или подтверждены из-за недостаточных возможностей науки. Кроме того, многие ответвления научных дисциплин считались вполне состоятельными и правомерными, опять же, не в одной только Германии. К примеру, расовая гигиена или евгеника, наука об улучшении человека при помощи искусственного отбора, была чрезвычайно популярна и распространена в целом ряде европейских и американских государств. Лишь после войны, и то не сразу, она в конечном итоге оказалась табуированной, будучи запятнанной печальными методами ее внедрения нацистами.